по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве, 30 января, вторник, радио ТЭОС. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, команда, обеспечивающая сегодняшний эфир, этот проект, эта передача по страницам Библии. Мы с вами сегодня читаем Священное Писание, мы с вами в Евангелии от Луки, и у нас с вами сегодня достаточно, ну, такая непонятная с первого взгляда притча, хотя она, ну, менее известна, чем то, что мы читали, допустим, про блудного сына, но мы будем говорить об этой надоедливой, назойливой вдове и о том, как это соотносится с молитвой и с тем, как Бог реагирует на нашу молитву. Кстати, вопрос, который я задал в соцсетях, вопрос, который вы, наверное, уже видели, это вопрос, который часто задают люди, размышляющие о Боге, ищущие Бога и только начинающие читать Священное Писание. Они говорят обычно так. Вот смотрите, Бог нас любит, Бог готов нам отвечать, Бог куда лучше, как Иисус сам признается в этой притче, в этой истории, куда лучше того неправедного судьи. Это несравненно, это просто сравнивать несравнимо, сравнивать нельзя. Так почему же тогда он не отвечает на молитву с первого, ну хотя бы со второго раза? Почему зачастую нам нужно бывает проявлять вот это усердие в молитве и молиться долго-долго? Здесь, правда, еще есть один вопрос. Когда нужно проявлять усердие в молитве, а когда понять, что ответ отрицательный, и перестать, в конце концов, уже барабанить в эту дверь? Люди неверующие зачастую высказывают даже циничные мысли о том, что ну вот мы стучим в дверь небес, а дверь, как кажется человеку, закрыта. Я для тех из нас, кто знает Господа, знает Иисуса Христа, я хочу сказать вот что. Бывают вопросы, которые нам часто задают, и вопросы эти осмысленные, вопросы эти искренние. Вот на эти вопросы надо уметь отвечать, но, по крайней мере, самим задуматься на эти вопросы для того, чтобы действительно иметь возможность дать ответ в нашем уповании, как об этом говорит апостол Петр в первом своем послании, 3 глава, 15 и 16 стихи. Вот об этом давайте задумаемся, читая сегодня притчу о нечестивом судье, об этой настойчивой вдове и рассуждая о молитве. Но прежде чем мы сегодня будем читать Священное Писание, я хочу напомнить о том, что на прошлой неделе много сообщений было, и вчера было много сообщений. Сегодня почитаем некоторые из них. Не все успеем прочитать, но я думаю, к завтрашнему дню мы уже догоним. Хотя это, конечно, зависит во многом от вас, потому что новые темы, новые сообщения прибавляются, и это здорово. Вы можете писать нам через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос» или через наши группы в соцсетях ВКонтакте и Facebook, группа по страницам Библии, и также те группы, в которых вы слышите трансляцию этого эфира. Несколько вопросов, несколько писем, которые приходили на прошлой неделе. Ирина пишет, ну, по той передаче, где мы говорили о том, что Иисус принес, как он сам утверждает, не мир на землю, а меч. И вчера мы уже этой темы коснулись, этой воинственности, с одной стороны, необходимости отстаивать правду, истину, с другой стороны, и вот все-таки миролюбие, с другой. Так вот, Ирина пишет, на тему спор до хрипоты есть замечательное сравнение у Григория Померанца. Дьявол начинается с пены на губах ангела, идущего в бой за святое и правое дело. Дьявол начинается с пены на губах ангела, идущего в бой за святое и правое дело. Кстати, абсолютно точная цитата, точная оценка всей этой ситуации. Дело в том, что единственный, у кого полностью праведный гнев, это Иисус. Вот, ну, Бог Отец, да, но поскольку мы говорим о Троице с вами, и Библия учит Троице, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, одна сущность, но три личности. Так вот, Божий гнев, он праведен. Наш же гнев в любом случае замешан на грехе. В любом случае в нем присутствует наша греховная природа. И вот поэтому, да, действительно, здесь очень тонкая грань, которую мы можем не переступить только мудростью Божией, только Божьей благодатью. Грань заключается вот в чем. Когда мы с вами видим неправду, когда мы с вами видим несправедливость, хочется выступить против этой несправедливости. Вот не случайно апостол Павел говорит нам: «Гневаясь, не согрешайте». Дело в том, что вот в этом гневе может появиться нотка «я отомщу». То есть не Бог мститель, не Бог постоит за себя, и за меня тоже, кстати, да, но я отомщу, я разберусь. Может появиться негодование с мыслями о том, что, чтобы лучше бы тебя не было на этой земле, или лучше бы с тобой, с тем человеком, на которого я гневаюсь, произошло что-то плохое. Вот с тем явлением, на которое я гневаюсь, не знаю. Вот, понимаете, когда мы говорим о ком-то, я сейчас грубо скажу, простите меня, пожалуйста, но я должен сказать для того, чтобы проиллюстрировать. Уроды, головы им оторвать за их неверие. Понимаете, что здесь есть такое некое очень важное внутреннее противоречие. Христос предлагает жизнь. Христос предлагает прощение. Даже тем, кто пока не верует, если они покаются, он предлагает прощение. А вот та фраза, которую я озвучил, как раз и содержит уже эту пену. Мы пытаемся решить проблему и сделать Божие дело, но несем на этом пути смерть. И вот это действительно очень и очень опасная история. Она, кстати, перекликается с тем, о чем пишет Игорь. «Почему мы одно принимаем, — спрашивает Игорь, — а искупить грехи доброделанием не принимаем? Христос, конечно, искупил нас». Но протестантизм так не ответил на вопрос, что дальше. Кстати, Лютер родил Холокост. Ну вот давайте мы тут просто по шагам по поводу «Лютер родил Холокост». Действительно, в творчестве Мартина Лютера были антисемитские мотивы, причем очень серьезные, и ничего по этому поводу возразить нельзя, да и не нужно возражать, потому что так оно и есть. Вот, но и действительно в нацистской Германии, в частности, ссылались на мысли Лютера и на мысли ранних реформаторов. То есть связь здесь совершенно четкая, совершенно очевидная. Но в то же самое время и в той же нацистской Германии были такие люди, как Дитрих Бонхёфер, Мартин Немёллер и другие люди, которые в то время, как официальная церковь стала ставить Гитлера на уровень Иисуса Христа, и говорить о том, что в Адольфе Гитлере нам открылось солнце правды, вот это буквально были цитаты официальной церкви, люди за этим не пошли. И многие христианские служители, и подлинные, я скажу, христианские служители в Германии за этим не пошли. И вот те вопросы, которые мы поставили в начале, вопрос мира и меча, для Дитриха Бонхёфера, в частности, в его этике, был одним из главных, одним из основных вопросов. Теперь к вашей теме о том, что же дальше. 8 стих 2 главы Евангелия, извините, послания к Ефесянам, который мы часто читаем. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Здесь мы часто останавливаемся. А Павел-то продолжает дальше. «Зачем мы спасены? В чем смысл этого спасения? Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот тут такое развитие. Мы с вами, конечно, дойдем до послания к Ефесянам, Бог даст, но еще время пройдет, пока мы до него дойдем. Я скажу сейчас. Смотрите, что получается. «Мы, Его творение, Он сотворил нас». Для чего? Для того, чтобы мы творили добрые дела. Вот такая вот история. Значит, вот это соответствие, это развитие этой всей ситуации, развитие истории, мы идем от веры, мы идем к делам. И, конечно, протестанты не отрицают, евангельские христиане не отрицают добрые дела. Мы отрицаем добрые дела как путь к спасению. Это другой вопрос. Но как последствия спасения, добрые дела не только присутствуют, но, более того, они обязательны. А если нет дела, то, как не случайно говорит Иаков, вера без дел мертва. Так что вот здесь действительно, с одной стороны, я понимаю то, о чем вы говорите, Игорь, но с другой стороны, протестанты, евангельские христиане, которые читают Священное Писание, ну, не присоединятся к теме, к мысли о том, что, ну, зачем дела? Дела происходят, и мы совершаем дела. И более того, силу для того, чтобы делать добрые дела, дает нам Бог. И сопротивление этим добрым делам мы знаем на себе, как это происходит. По поводу работы воскресения мы говорили, Енита задает вопрос, который часто задают, а как тогда быть в воскресенье, если все считается работой? Простите, не знаю, за что прощать, Енита, вопрос-то хороший. Как тогда быть в воскресенье, если все считается работой? Как раз у фарисеев все считалось работой. Иисус смотрел на сердце человека, не просто на то, что давайте мы сейчас разберемся. Вот это вот работа, а это не работа. Тут у нас в одном ящичке вот это, в другом ящичке вот это. По такой теории, при таком подходе, это был подход фарисеев, исцеление уж явно было работой. А то, что исцеленный взял и понес постель свою, постель это включало дерево. Дерево носить в субботу было нельзя. Понятно, из чего это изначально исходит, чтобы строительством не занимались. Но если принять это чисто механически, то получается, что человек, которого исцеляет Иисус, берет свою постель, тем самым берет деревяшку, тем самым нарушает субботу. Мы у Иисуса никогда не видим просто механического следования закону. Вот так положено, и все. Мы видим проявление любви, которая есть к Богу, и у любви, которая есть в нашей душе. Пишет Ванна Рибалк. Как победить страх? Ванна Рибалкина, извините. Ванна Рибалкина. Как победить страх? Страх смерти. Мы читаем в Священном Писании о том, что подлинная любовь изгоняет страх. В любви нет страха. Знаете что? Вот очень многое зависит от ваших отношений с Богом, от того, как вы воспринимаете Бога и знаете ли вы его лично. У христианина нет страха смерти в том виде, в каком он есть у неверующего человека. Мы знаем, что за этой чертой. Мы не знаем всех подробностей. Я думаю, что и хорошо, что мы не знаем всех подробностей. Но то, что Бог победил смерть, то, что Иисус победил смерть, это мы знаем. Так вот, прежде чем задаваться вопросом о страхе, Ванна, задайтесь, пожалуйста, следующим вопросом. Вы реально Бога знаете? Он для вас кто? Он для вас несуществующее произведение человеческой фантазии? Он для вас такой полицейский с дубинкой, который при этом имеет всевидящий глаз и всеслышащее ухо, и шарахнет в любой момент, а самым сильным образом уже при смерти? Он для вас справедливый? Он для вас любящий? Или то и другое? И любовь, и справедливость. В Священном Писании мы узнаем, что любовь Божия и Божия справедливость встречаются на Голгофском кресте. Иисус по справедливости должен был наказать нас, но по любви прощает нас. Но для этого Он сам, Иисус Христос, Сын Божий, берет на Себя наше наказание. Вот важность образа Божия — это здесь ключевой момент. Важность того, как мы понимаем Бога. Алевтина пишет о притче о блудном сыне. В этой притче говорится о сыне, его испытаниях, но также говорится и об отце, об умении прощать и о той мудрости, что Господь нам дает, о Божьей любви к людям, любви отца к своим детям. Я обратил внимание, между прочим, когда мы с вами говорили, на то, что отец разделил имение. Отец не стал сыну, говорит, слушай, сын, я пока живой. Имение делится, люди в наследство вступают после смерти, а я жив. Он разделил имение, он дал ему свободу, он проявил любовь. Да, в результате были долгие годы отчуждения, но это было лучше, чем послушание в рабстве. Алексей Донской пишет, сильная притча. Говорит о том, что Господь нас всегда готов принять и любит всех. И Наталья. Мне кажется, это каждому из нас. Мы отступаем иногда от Бога, но Он по милости, по любви своей вновь нас принимает и благословляет. И эту тему прочитает продолжает Сергей. Он обращает внимание на два разных подхода, на две разных интерпретации. В одном случае мы говорим о том, что притча о блудном сыне — это притча о человеке, который отступил от Бога. Он знал Бога, но отступил. И обращается внимание, как это сделал доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, на то, что вот у него уже были отношения с Богом, и у этого блудного сына уже были отношения с отцом. Отступив, он не перестал быть сыном. То, что между нами и Богом, это другой процесс, это усыновление. Мы были чужими Богу, но Он принял нас к себе. В другой трактовке, которая также имеет место в христианском мире, обращается внимание на то, что, ну, простите, раз мы сотворены Богом, то когда-то все мы были Его детьми. И в этом плане мы все блудные сыновья, иными словами. Мы были Его детьми, мы отступили, Он все равно, несмотря на это, принимает нас по нашему покаянию на основании смерти крестной жертвы Иисуса Христа. У нас еще не все, вот я не на все успел ответить, еще есть письма, но не так много времени. Давайте мы сейчас вместе, во-первых, обратимся к Богу в молитве, а потом откроем Священное Писание и почитаем. В конце у нас будет, ну, пару минут точно, для того, чтобы на некоторые вопросы ответить, а к другим, конечно же, перейдем уже завтра. Поэтому слушайте передачу по страницам Библии по возможности каждый день. Если не получается в прямом эфире, то, по крайней мере, в записи на нашем сайте theos.fm, раздел передачи по страницам Библии. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, что Ты учишь нас, что Ты ведешь нас, что Ты открываешь нам Твое Слово. Прибудь с нами, и, Господи, расположи наше сердце. Помоги нам сейчас смириться пред Тобой и меняй нас, Боже. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, друзья! Передача «По страницам Библии», 210-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Луки, 18 глава. Сегодня мы прочитаем притчу, которую часто читают слишком серьезно. А на самом деле это веселая притча, это веселая история. Вы знаете, я думаю, что если бы вы оказались рядом с Иисусом, вы бы испытали два чувства, но, возможно, эти чувства для вас оказались бы и смешанными. Ну, иными словами, и то, и другое одновременно. С одной стороны, вам было бы неудобно и неловко, особенно если вы хотите что-то скрыть, если вы лицемерите, если вы пытаетесь прикинуться, что вы не тот, кем являетесь на самом деле. С другой стороны, я думаю, что вам могло бы быть очень весело и очень приятно с ним общаться, потому что Иисус был совершенным человеком, и Иисус является совершенным человеком, настоящим человеком, и быть в его обществе на самом деле очень весело и приятно. А слушать его рассказы, я предполагаю, и здесь я только предполагаю, что у него был приятный смех. И вот сейчас действительно будет очень веселая притча, и я хотел бы, чтобы именно так мы ее прочитали сегодня. Есть такое отношение порой к христианству, что христиане все скучные. Христиане начинают какие-то духовные разговоры, и духовные разговоры по умолчанию также воспринимаются как скучные. Вот Иисус мог вести и может вести духовные разговоры, которые будут интересными, которые будут яркими, которые будут
сопровождаться шутками, прибаутками, историями. Иисус вроде бы начинает с очень серьезной темы. Она действительно серьезная. Первый стих 18 главы Евангелия от Луки. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Опять-таки, обратите, пожалуйста, внимание, речь не только о том, чтобы вот, не прекращать молитву, да, а тут более. «Всегда молиться и не унывать». «Всегда молиться и не терять эту радость, которую, по большому счету, может дать только Бог». И вот для того, чтобы не унывать, Иисус рассказывает вот эту притчу о судье. Второй стих. «В одном городе, — говорит Иисус, — был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился». Вот про него мы знаем только две характеристики такие. «Бога не боялся, людей не стыдился». На самом деле в оригинале тоже это, так, знаете, такая яркая характеристика, ну, похожая на характеристики, которые дают сатирики своим героям. Вспомните, допустим, у Гоголя судья Ляпкин-Тяпкин. Да, вот Ляпкин-Тяпкин — это такая двойная характеристика, которая свидетельствует о том, что этот человек все делает кое-как, и судит он тоже, соответственно, кое-как. Ну вот этот судья, он, мы знаем про него, что он Бога не боялся, над ним, с его точки зрения, никого не было, уж Бога тем более не было для него. Людей не стыдился, то есть он судья, он сам себе, человек, который, конечно, не имел никакого права быть судьей, но вот это такая жизненная реальность. В том же городе, читаем мы, была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. Давайте остановимся здесь. Вдова находится опять-таки на низшей строчке, на низшей ступени социальной лестницы. Но у этой вдовы есть такая характерная черточка. Она приходит. Она приходит снова и снова. И ей все равно, что этот судья Бога не боится, людей не стыдится. У нее есть какая-то тяжба, у нее есть какой-то суд. И она приходит и просит защиты. И она приходит еще и еще раз. И если это переводить на современный язык, я представляю себе, как это могло бы быть. Понятно, что в современном обществе у такого судьи был бы секретарь, а то и не один. И вот приходит вдова эта к нему в офис, говорит: «Я хочу видеть судью». Секретарь говорит: «Его сейчас нет, он на важном заседании. Зайдите позже». А вдова говорит: «А я не уйду». И садится в приемную, берет книжку, и она сидит. Час сидит, два сидит, три сидит. И секретарь говорит, что ну вот он уже сегодня не приедет, он занят. «Ну хорошо, — говорит вдова, — а я завтра приду». И вот идут дни, и в какой-то момент судья, который, конечно, знает, что эта женщина сидит у него в приемной, сидит постоянно, судья, который надеется, что она просто исчезнет, что ей просто надоест, что она просто поймет, что это «зайдите завтра» на самом деле равносильно «не заходите никогда». Этот судья в какой-то момент спрашивает своего секретаря: «Ну как она там?» Секретарь говорит: «Сидит». И судья говорит совершенно не библейскую фразу: «Как она меня достала». В Библии об этом 4 и 5 стихи 18 главы Евангелия от Луки. «Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но поскольку эта вдова не дает мне покоя, защищу ее. Смотрите, чтобы она не приходила больше докучать меня». Я использовал фразу «она меня достала». Кто-то из вас мог бы подумать: ну нет, это совершенно не библейская фраза. Да, конечно, напрямую в Библии этого нет. Но в русском переводе очень точно здесь передается: чтобы она не приходила больше докучать меня. Обратите, пожалуйста, внимание. Неправедный судья защищает не для того, чтобы восстановить справедливость. И он даже защищает не для того, чтобы показать, какой он хороший, какой он добрый или какой он профессиональный. он защищает только с одной целью, чтобы она больше не приходила его доставать, его докучать. Ему это так надоело, что он решил: «Отвяжись ты, я сделаю». Я вспоминаю одну женщину, которая поехала с внуком отдыхать. Ну вот кто-то из ее детей, насколько я понимаю, отпустил ее с их ребенком. Да, и вот получилось, бабушка, внук поехали отдыхать. Так потом она рассказывала в церкви о том, как она отдыхала. Она приехала по самой дешевой путевке в какой-то весьма странный дом отдыха. И ее поселили в номер, который ей, ну, очень не понравился. Начиная от вида из окна и оканчивая запахом в этом номере. Так вот, я не буду пересказывать всю эту историю. Расскажу только, что она поставила на уши, буквально поставила на уши, весь этот дом отдыха. Ее переселили в люксовый номер. Правда, на это потратила она, по-моему, дня 3 или 4. Но в результате потом ей компенсировали и дали эти 3 или 4 дополнительных дня к ее отдыху. Вот этой настойчивостью, этой доставучестью она этого добилась. Хотя, на самом деле, по путевке, насколько я понимаю, ей такого не полагалось. Иисус не призывает нас поступать так же. Иисус просто дает такое сравнение. 6 стих. «И сказал Господь: слышите, что говорит судья?» И он подчеркивает: «Судья неправедный». Неправедный судья говорит: «Меня, конечно, Бог не интересует, я его не боюсь. Людей я не стыжусь, но просто потому, что она меня достала, я буду ее защищать, я буду представлять ее интересы». Вот судья неправедный рассуждает так. И Иисус продолжает: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» О чем же говорит Иисус? Смотрите, Бог праведный. Даже если Бог медлит, Он все равно защитит. Защитит обязательно. Но вопрос, который задают люди, это на самом деле не самый главный вопрос. Люди спрашивают, почему Бог ничего не делает? Иисус ставит другой вопрос. Он говорит: почему вы не принимаете меня с верой? Почему вы не отвечаете на мой приход к вам? Обратите внимание также здесь вот на что. Речь идет не о продолжительности молитвы. Речь идет скорее о ее интенсивности. Речь не идет только о том, что вот постоянно, вот снова и снова мы молимся об одном и том же. Речь идет о нашем расположении, о состоянии нашего сердца. Я действительно верю, что Бог меня слышит. Я действительно хочу разговаривать с Ним. Я действительно выкладываюсь в этой молитве. Я действительно тружусь в этой молитве. Что молитва не случайно называется трудом. Альтернатива отчаянию есть. И эта альтернатива – усиленная молитва. Скажем об этом так, очень коротко. Чтобы не отчаиваться, молитесь. 9 и следующие стихи. «Сказал также к некоторым, которые уверенно были о себе, что они праведные и уничижали других, следующую притчу. 2 человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Кстати, я предполагаю, что мытарь, о котором говорится здесь, возможно, я не уверен, возможно, это Закхей, который появится в 19 главе. Но еще раз, это только предположение. Что же мы знаем точно? Обратите, пожалуйста, внимание на то, что фарисей молится сам в себе. Его молитва вроде бы есть, но молитва эта не обращена к Богу. Вот он не говорит к Богу, он молится в себе. Зачастую, к сожалению, мы путаем эти две вещи. Мы считаем, что мы молимся, молимся интенсивно, но наша молитва не выходит за пределы своего «я». Кстати говоря, именно о себе и говорит фарисей. «Я хороший парень, я молодец, я все делаю правильно». А вот мытарь фактически говорит следующее: «Помилуй меня, сделай то место умилостивления, к которому я могу прийти». И вот своей смертью и своим воскресением Иисус отвечает именно на эту молитву. Он дает милость, и он дает механизм для того, чтобы эта милость могла осуществиться. На самом деле самое главное препятствие, которое сегодня есть у людей, препятствие, мешающее прийти ко спасению, это сами люди. Мы сами становимся своим препятствием. У нас есть планы, у нас есть свои замыслы, и мы пытаемся навязать эти замыслы Богу, заодно еще и показать Ему, что это лучшие замыслы. Как фарисей, по большому счету, он не просто исполняет закон, а он исполняет закон еще и с приписками, с добавлениями. Он делает больше, чем положено, и считает, что таким образом можно оправдаться перед Богом. Так же и мы сегодня. Мы говорим: «Боже, я, не знаю, проповедник, или я исполнитель, я служащий, я сантехник. Помоги мне. Я такой крутой, я классный. Мне нужно вот буквально еще немножко. Помоги мне». А Иисус учит совершенно другой молитве. «Боже, я грешник. Помилуй меня. Я грешник. Помоги мне». Понимаете, вся система образования, я имею в виду, конечно, светское образование, зачастую перестраивает нас таким образом, что мы делаем акцент на своей профессии. И в результате получаются проблемы, если в душе человека раздрай. Дети одного достаточно известного преподавателя рассказывали мне. Они говорят: «Наш папа преподает, его все любят. В институте, в университете его очень любят. И он ценит себя как преподавателя. Но дома он невероятный тиран». И я подумал: ведь если этот человек приходит в какое-то общество, в какую-то компанию, скорее всего, когда он представляется, он называет свое имя и отрекомендовывает себя так: «Здрасте, я такой-то, такой-то, я преподаватель, я профессор». И я очень сомневаюсь, что, представляясь людям, этот человек отрекомендовывает себя примерно так: «Здравствуйте, я такой-то, такой-то», и называет свое имя, а потом добавляет: «Я тиран» или «домашний деспот». Вот эти вещи мы пытаемся скрывать. И можно увидеть профессионала, действительно замечательного профессионала, который все пытается заменить в своей профессии. Он говорит: «Раз я тебе, жена, приношу деньги, значит, я молодец, я все делаю правильно. Раз я, не знаю, купил квартиру, я делаю правильно». А в душе у него пустота. Вот Иисус обращается именно к нашей душе. Кстати, фарисей именно так и пытается компенсировать свою пустоту. Он перечисляет свои дела для Господа. «Мытарь же, — говорит Боже, — помилуй меня».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 15 и следующие стихи. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: „Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“». Мы уже с вами говорили об этой притче. Обратите внимание на то, как ученики пытаются защитить Иисуса Христа от ненужной встречи. Тут есть определенная ирония. Они не могут защитить Иисуса Христа и даже не пытаются защитить Христа от настоящих его врагов. Когда римляне придут брать Христа, Петр попытается, да и то не впопад, защитить его. А вот когда дети приходят, ученики возбраняют. Знакомая ситуация, да? Когда приходит настоящий враг, мы парализованы. А кто-нибудь помягче и попроще? Ну, почему бы и нет? Можно проявить себя по полной программе. Приводите детей к Иисусу. Да, у каждого ребенка есть падшая природа. Мы с вами говорили о том, что когда женщина приводит человека в мир, она приводит нового грешника. Но пока этот человек еще не достиг возраста подотчетности, он не сделал сознательный выбор. И чем раньше он познакомится со Христом, тем лучше. Чем раньше он поймет, кто такой Спаситель, тем лучше. Вот поэтому приводите детей ко Христу. И следующая притча о богатом человеке, о богатом начальнике, 18 и следующие стихи. «И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: „Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: „Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною“. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Кстати, он уходит, ничего больше про него мы уже не знаем. Он как бы растворяется где-то. Об этой истории мы с вами уже говорили. Причем дважды, когда читали Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка. Обратите внимание на то, что этот человек исполнял часть заповедей. Вот те заповеди, которые касаются отношений с людьми, он действительно исполнил. Но он полностью провалил заповеди, касающиеся отношений с Богом. И все-таки, несмотря на это, Иисус любил и этого молодого человека. Он обращается к нему с любовью, точно так же, как Иисус любит вас. Мы с вами говорили уже о том, что если я могу исполнить заповеди, то смерть Иисуса Христа как бы не нужна. Но я не могу исполнить заповеди. Иисус указывает в жизни этого молодого человека на его слабое звено. Он буквально достает этого молодого человека до сердца. Через богатство, через все те преимущества, которые этот человек получил на социальной лестнице. Через все это проходит Иисус и обращается к его сердцу. А дальше интересный момент, и тут я должен буду разочаровать сразу многих проповедников. 24 стих. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Эти слова Иисуса давно уже вызывают недоумение у читателей. И есть такая проповедническая байка. Вообще, наверное, есть смысл написать книгу. Я даже предполагаю, что кто-то это уже сделал. Знаете, такой сборник проповеднических байк. Причем, скорее всего, эту книгу придется переписывать, к этому сборнику добавлять, потому что байки появляются все новые и новые. Так вот, здесь проповедническая байка заключается в том, что когда-то в Иерусалиме были такие ворота, которые назывались игольное ушко. Это были очень узкие ворота, очень низкие ворота. И для того, чтобы верблюду войти в город, ему нужно было лечь и вползти через эти ворота. Это может красиво звучать, но это не соответствует ни Священному Писанию, ни истории. Во-первых, свидетельств про такие ворота нет. И уж тем более свидетельств о времен, хоть сколько-нибудь близких ко временам Иисуса Христа. Во-вторых, задумайтесь, вот представьте себе, ну зачем было кому-то строить такие ворота? В чем смысл их существования? В-третьих, верблюд не ходил в ворота Иерусалима один сам. Он приходил с поклажей. Значит, задача заключалась бы в том, чтобы он с поклажей пролез вот в эти ворота. Тогда тем более непонятно, почему они такие низкие. Есть еще одна попытка выкрутиться из сложности, которая представляет собой этот стих, говоря, что здесь в оригинале было похожее слово, только из-за ошибки переписчика когда-то исказился текст. На самом деле не верблюд, а канат. Проще канат просунуть через игольное ушко. Канат тоже невозможно просунуть через игольное ушко, но, по крайней мере, канат и иголка, но они все-таки как-то друг другу близки, как вот нитка-иголка, канат и иголка, да? Но сила этой фразы Иисуса Христа заключается в том, что здесь, конечно, никакой не канат и никакие ворота. Я думаю, что это как раз один из тех многочисленных, между прочим, случаев, когда Священное Писание оказывается наиболее сильным, если мы не пытаемся как-то его изменить или истолковать. Вот на самом деле они хотели сказать это. Ничего подобного. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Человек, желающий войти в Царствие Божие, должен будет сначала признать, что он, по Нагорной проповеди, нищ духом. Он должен будет понять свою нужду, насколько ему нужен Бог. Богатому человеку, не осознавшему такую нужду, в Царство Божие войти невозможно. Точно так же, как и невозможно верблюду войти в игольное ушко. 26 стих. Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Я думаю, кстати, что они тут про канаты или ворота уж точно не рассуждали. Иначе такого вопроса, что называется, в лоб, они бы просто не задавали. Но он сказал: «Невозможное человеком, возможно Богу». Мы возвращаемся с вами к тому, с чего начали. Спасение только из рук Божьих. Петр на что-то еще надеется. Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Ну, ладно, этот богатый юноша, он не пошел. Но мы-то пошли, говорит Петр. Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной». Что это значит? мы будем говорить в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут интересная такая серия вопросов, интересная беседа. Наталья об этом говорит, Тамара. Вот это искренность веры и искренность наших отношений с Богом. Тамара пишет: «Я не понимаю свое сердце, и я постоянно о всякой фигне думаю». И она же продолжает: «Верю я или дурачусь, но раз до сих пор верю, то это, наверное, вера. Я хочу быть с Богом всегда и общаться с Ним как с реальным». Ну, то бишь, слышать и общаться как с людьми, которыми в реале разговариваю, и не так в пустоту. Я думаю, что общение с Богом никогда не будет таким, как общение с людьми. Тамара, общение с Богом, оно всегда лучше, оно всегда круче, оно всегда более, еще более классно. Вот. Что касается «думаете всякую фигню», это не только ваша проблема. Это и моя проблема, это проблема многих христиан. Я думаю, что почти всех христиан, так или иначе. Наверное, есть какие-то святые, у которых такой проблемы нет, но многие из нас с этим сталкиваются. Помните старую песню еще 90-х годов «Мои мысли, мои скакуны»? С другой стороны, в Священном Писании мы узнаем о том, что мы пленяем, то есть это доступно для нас, это открыто для нас, пленяем Иисусом Христом всякое помышление. Иными словами, да, когда думаете всякую, как вы выразились, фигню, просто скажите Иисусу: «Я понимаю, что вот эта мысль, она мне не полезна, она мне вредна. Избавь меня, пожалуйста, от нее». И еще, подумайте о том, чем заполнить свой разум. Бог это дает. В частности, это Его Слово, Его Писание, Его заповедь, Его жизнь, жизнь Иисуса Христа. Размышлять о жизни Иисуса Христа — это действительно замечательное благословение для каждого из нас. Кстати, такой практический совет. Подумайте о том, какую музыку вы слушаете. Христианская музыка или хорошая классическая музыка помогут вам заполнить ваше сердце, вашу мысль, ваши мысли, ваш разум тем, что чисто. Кстати, знаете ли вы, какая песня получила Грэмми, да, буквально позавчера, по-моему, ночью, да, вчера, или, да, позавчера ночью была церемония вручения Грэмми, и вот среди прочих была христианская песня. Какая христианская песня получила Грэмми? Если вы найдете, послушайте. Но я просто советую послушать, заинтересоваться, потому что там есть интересные вещи. Если сложно будет найти, просто в поиск введите, ну, скажем так, «Hillsong Grammy». Вы реально эту песню, эту композицию найдете. Просто полезно послушать. Кира Богославская пишет: «Если бы не было Павла, как бы церкви из язычников распознали законничество, обрезание?» Не знаю, думаю, что как-нибудь распознали бы. Если бы не было Павла, то Бог сделал бы что-то еще, как-то по-другому бы этот вопрос решил. И как, я не знаю, я не Бог. Скажите, что Библия говорит о том факте, что люди, так называемые пастыри, приходят в церковь голодранцами и так далее. Мы будем говорить об этом в следующий раз. Тут интереснейшие дискуссии. Завтра обязательно почитаем. А пока, друзья, Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Программа «По страницам Библии». Всего доброго и да благословит вас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.